Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И говорить мы сегодня будем, конечно, о Всемирном дне сирот, который прошел 9 ноября. А сегодня у нас эфир. И вы знаете, что мы каждый год отмечаем этот день с особенным чувством. И поэтому сегодня мы пригласили замечательных людей, интересных спикеров, людей, которых занимаются непосредственно помощью детям-сиротам, для того, чтобы вам эту тему немного приоткрыть. Ну, со статистикой у нас всегда есть свои сложности. Ну, примерно в России около 494 тысяч детей, которые пережили опыт сиротства. Это где-то 2% от детей всех страны. И есть среди них дети, которые имеют особые потребности. Вот об этом мы сегодня будем говорить, сделаем на этом акцент. Но самое главное, это вот задайте себе вопрос, когда вы слышите о детях-сиротах, вот какие чувства у вас возникают? Ну, вот чаще всего, по опыту, это жалость и тревога. Жалость, ну, понятно почему, тревога, настороженность, ощущение, что это что-то опасное, потому что мы практически, ну, ничего не знаем об этом, если мы не в теме. То есть то, что нам рассказывают, зачастую выглядит достаточно страшно, а то, что страшно, мы боимся и отодвигаем от себя. Вот сегодня наша задача показать эту тему с разных сторон, потому что, естественно, страшная, это опасная сторона, не значит, что она отсутствует, но это не вся правда о детях-сиротах и приемных семьях. Поэтому сегодня мы хотим эту стену разобрать, хотим, чтобы у вас возникли какие-то другие чувства, чтобы вы не боялись узнавать, входить в эту тему, помогать разными способами. Они действительно разные, и главное, чтобы они были грамотные. Вот сегодня еще расскажу мы об этом. Я сейчас с удовольствием представлю людей, спикеров, которые будут со мной в этом общении. И с вами, конечно, дорогие, присоединяйтесь к нам, задавайте любые вопросы. Мы сегодня как раз для вас в этом общении. Итак, давайте представим. Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам со спина-бифида. Людмила, я вас приветствую.
Добрый вечер. Добрый день.
Мария Казанчиева, эрготерапевт фонда, методист школы приемных родителей. Мария, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
И Екатерина Алаева, приемная мама, руководитель фонда «Нерожденные живые». Приветствую вас, Екатерина.
Здравствуйте.
Итак, друзья, еще раз скажу, присоединяйтесь к нашему общению, задавайте вопросы, комментарии, все, что вас интересует по поводу детей-сирот, по поводу детей с особыми потребностями, будем на это отвечать. Но сначала мне хотелось бы пройтись по некоторым мифам, которые четко укоренились в сиротской теме для большинства. И вот хотела попросить Людмилу, так как вы непосредственно занимаетесь детьми-сиротами в детских домах, вот как вы считаете, на ваш взгляд, вот какие вы выделяете, может быть, три самых неправдоподобных мифа про детей-сирот?
Миф первый. Ой, я не пойду в детский дом, мне жалко будет. То есть люди ожидают там увидеть несчастных детей там с соплями до колен в какой-то ветоши и злых сотрудников детского дома, которые над ними там издеваются. На самом деле нет. Я сейчас часто бываю в детских домах и вижу там чутких, заботливых сотрудников. Я вижу шикарные условия, малочисленные группы, группы возрастные. Даже надписи... Я вот вчера была в детском доме, где написано там не группа «Солнышко», семья «Солнышко». Кроватки уютные, игрушки. Все это очень прекрасно. Не хватает только одного этим детям, не хватает этим детям мамы и папы. Второй стереотип – это со стороны как раз руководства детских домов, что все люди, которых хотят зайти в детские дома под предлогом помощи, они хотят просто на детских домах пропиариться. И поэтому иногда мы сталкиваемся с такой закрытостью детских домов. Я звоню и говорю, мы хотим помочь вашим подопечным, а директора детских домов говорят, у них все есть, им помощь не нужна, не приходите к нам. Вот это еще один стереотип. И третий стереотип, что детям под Новый год нужны обязательно сладкие подарки и мягкие игрушки. Нет, не нужны.
Ну, смотрите, уже у нас три мифа, три стереотипа, по которым мы прошлись. Я бы к этому добавила как раз еще один, который, наверное, формируется именно сейчас, когда у нас начинается изменение внутри системы, и, как вы уже сказали правильно, Людмила, группы заменяются на семьи, нет никого в рубищах, и воспитатели не ходят, как рыкающие львы. Ну, может быть, где-то какие-то элементы еще и остаются, но действительно в целом система меняется. Но вот этот миф о том, что детям в детском доме хорошо, ну, в плане вот хорошо, что этого достаточно для ребенка. Вот мне кажется, он все-таки неправильный. Это хорошо, что в системе стало лучше, но все-таки для ребенка должна быть семья. И второй миф, что семья подойдет любая. Нет, не любая, дорогие. Семья ресурсная, которая будет знающая, которая будет осознанная, развивающаяся и понимающая вообще, в какую тему она вошла. Вот тогда, на самом деле, будет все замечательно. Но я хочу спросить у Марии и Екатерины, давайте вот тоже прибавьте, пожалуйста, по одному мифу, который вы считаете опасным. Сейчас он еще есть и влияет на людей. Кто хочет, можно, пожалуйста. Сказать, да? Да, конечно.
Мне кажется, есть такой еще миф, что мы думаем, что мы помогаем этим детям, что мы им нужны, да, что вот мы приходим, их спасаем, там, получаем их жизнь. На самом деле все наоборот. На самом деле они нам нужны больше, чем нужны мы им. Вот это просто на своем примере. Может быть, я ошибаюсь. Вот у меня такой миф.
Да, интересно. Но действительно, вам это с вашего опыта большого, потому что вы приемная мама, конечно, это раскрывается.
Я сказала бы, что это большой опыт, всего двое детей приемных, но вот я чувствую так,
всего-то, что... да? Ну, кто-то вас уже возвел в ранг мать-героини, я вот даже не сомневаюсь. Да? Хорошо. Конечно. Мария, от вас что, пожалуйста?
Ну, на самом деле, вы уже сказали эту важную фразу о том, что, во-первых, и семья, то есть я присоединяюсь ко всем этим мифам, вот, и к тому моменту, что, с одной стороны, действительно, детям, ну, сейчас есть все, но семью никогда ничто не заменит, тем более значимый взрослый, но в то же время семья должна быть действительно в ресурсе, то есть, чтобы бедные деточки не погибли, я вот возьму кое-как, ну, к детям с особенностью, это вообще, к сожалению, не имеет никакого отношения.
Ну что, дорогие, вы пишите свои мифы, которые вам кажутся, они еще есть, и они вредны, они продолжают влиять на общество. Я бы сказала, что один можно еще добавить в копилку, миф именно о детях с особыми потребностями, что это, ну, невозможно потянуть. Вот часто в общении даже с приемными родителями или кандидатами слышу такое. У них есть свои списки детей, к которым они не готовы. Ну, морально или каким-то еще другим критериям. И опять же, мы выходим на то, что это не готовность, скорее всего, потому что мало информации, мало знаем, мало общения с теми людьми, которые уже в этой теме, и еще непонимание, что сейчас есть большой ресурс, который может помогать приемной семье. Вот в данном случае мы говорим о фонде «Спина Бифида», у которого просто такой пакет, контент мощного ресурса, который сопровождает семью и делает вот это принятие ребенка, жизнь в семье, конечно, более комфортной, более удобной. И для некоторых, наверное, именно жизнеспособной, потому что для некоторых людей речь идет даже не о комфорте, а просто о том, чтобы можно было жить с ребенком, у которого особые потребности. Вот давайте сейчас как раз, вот думаю, есть смысл поговорить с Марией, потому что вы методист школы приемных родителей именно для детей с особыми потребностями. Вот расскажите пару слов об этом, пожалуйста. Вот что эта школа, на что она заряжает?
Ну, сейчас я просто чуть-чуть уточню, я куратор, да, то есть я курирую эту школу, вот, детей со спинобифида, да, родителей, приемных родителей, детей со спинобифида. И эта школа вообще имеет очень большое значение именно потому, что мы составляем, помогаем реально взглянуть на вещи, то есть не приукрашивая и не преуменьшая особенности, потому что заболевание действительно достаточно сложное. Вот. Не все врачи знают все, что нужно знать о данном заболевании. Вот. И поэтому составить вот этот медицинский маршрут, я, в общем-то, занимаюсь, да, в сиротском проекте составлением медицинского маршрутизации, да, то есть как дальше пройти, то есть можно получить очень много консультаций врачей, но потом ты берешь эти консультации, листочки, и ты не знаешь, что с ними делать, потому что, во-первых, в них что-то много, во-вторых, вычленить, что из этого первое, что второе, вот, но у нас сейчас есть и чудесная вещь, там, консилиумы, которые делаются, и заинтересованные врачи, врачи, которым мы доверяем. Вот. И все это мы собрали в нашей школе для приемных родителей детей со спинобифида, где эксперты, врачи рассказывают, говорят о том, как жить с ребенком со спинобифида, вот, какие нужны особые потребности, какие есть красные флаги опасных состояний. Вот, и, в общем-то, что, ну, все очень разное, да, мы всегда говорим, спинобифида – это снежинка. Как снежинки не бывают похожи, так дети со спинобифида не бывают похожи. Но, в принципе, у нас есть определенные ориентиры, по которым мы понимаем, что будет развитие, да, и с ребенком идти в том или ином направлении, и мы можем помочь и дать родителям это данное направление и на что-то уже сориентировать. Когда есть уже какие-то понимания, то это становится действительно легче.
Супер. Вот. Мне вот сейчас сразу всплыла такая мысль, кто владеет информацией, владеет ситуацией. И это абсолютно правильно. Поэтому, друзья, если у вас сейчас есть, опять же, какие-то сомнения или, возможно, страхи, но вас интересует тема приемного родительства, попробуйте узнать побольше, расширить свой диапазон и уже почувствовать свой ресурс, насколько вам в этом комфортно или нужно посмотреть на ситуацию по каким-то другим ракурсам. Вот эта школа, она онлайн, она в открытом доступе, то есть как вот можно до нее добраться и узнать все то интересное, о чем вы нам сейчас сказали?
У нас, во-первых, у нашего фонда у нас есть прекрасный сайт. Вот, забить его в интернете очень легко, благотворительный фонд спинобифида. И дальше там есть наши проекты. Вот, и в наших проектах есть, можно найти эту школу и в проекте «Институт спинобифида», и в сиротском проекте на этой странице есть ссылка на данное обучение. Вот. Обучение, мы пришли к тому, что раньше мы делали обучение, да, каждые несколько месяцев, потом решили, что можно присоединяться к этому обучению постоянно, потому что мы хотим, чтобы вот люди, которые загорелись, да, идеей, чтобы они в любой момент могли присоединиться к этому обучению. Обучение в виде вебинаров, которые записаны, их нужно прослушивать и прослушивать в любое удобное для себя время. Утром, днем, вечером, не имеет значения. Но у нас есть чат, в котором как раз я его курирую очень так плотно. То есть и все вопросы, которые возникают во время прослушивания данных вебинаров, слушатели задают в чат. Вот. Также иногда я какие-то вопросы понимаю, что бывают какие-то индивидуальные общения, встречи на телефоне, все это возможно. Я доступна на связи, как и Людмила. Мы с ней просто 24 часа, 7 дней в неделю на связи, вот, и готовы помогать и поддержать в любой информационной, да, в любой поддержке, как бы, что мы можем дать, да, все, что готовы дать. И какие-то моменты я выкладываю в чат даже, да, в виде каких-то мини-конспектов для того, чтобы... Если есть какой-то волнующий момент на данную ситуацию, приходит так, что кто-то... Иногда приходят люди по несколько человек, и их начинает волновать что-то одно, Вот, и это интересно, что иногда завязывается беседа между родителями и те, кто уже чуть-чуть более опытный, потому что у нас есть еще разные обучения, и тот, кто хочет более углубиться, он может пройти еще обучение, и они начинают обмениваться информацией, и это вот так происходит.
Очень здорово, то есть получается, это не просто такая теоретическая часть, но это еще и возможность постоянного живого общения, и вот это вообще замечательно. Можно сказать, день уже не зря у нас прошел, если мы рассказали об этой школе, потому что это конкретная реальная польза, то есть вы можете заходить, смотреть, изучать, общаться. Дорогие, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. А так как у нас все-таки эфир сегодня праздничный, то, ну, конечно, мы не можем обойтись без того, чтобы не рассказать, не представить ребенка, который ведет фонд спина бифида. Вот в прошлом эфире мы рассказывали про Алешу. Я очень надеюсь, что у него все сложится и найдется семья. А в этот раз Людмила нам расскажет еще об одном замечательном человеке, который живет на этом свете и ждет свою семью. Людмила, пожалуйста. Так, Людмила, наверное, у нас немножечко зависла. Людмила, если вы зависли, то попробуйте, пожалуйста, выйти и снова войти. Надеюсь, что мы сейчас вас примем. Хорошо, давайте тогда немножко отложим общение с Людмилой. Да, конечно, Екатерина.
Небольшое дополнение по поводу школы. Mm-hmm. Я же тоже ее проходила с спиной бифида. То есть,
я вот вас только хотела спросить, вы проходили школу приемных родителей?
Да, смотрите, я там года два, наверное, смотрела за детками со спиной бифида, а там на других мамочек, которые взяли таких детей. Вот, ну, я думала, там, ну, вот то-то и то-то, ноги там, ну, плюс-минус почки, вот это все. А, когда я уже решила, еще не решила, думаю, надо мне разобраться, потому что это же не просто, это особенно ребенка, я пошла на обучение. Пошла на обучение для приемных родителей, пошла на обучение для родителей от 0 до 3 месяцев, по-моему. Потом еще на какое-то, в общем, я параллельно прошла все. Вот, послушала, я поняла уровень фонда, я поняла, что... На самом деле информация дана была так, что это ничего не приукрашивалось. И ничего, никакой драмы такой особо я не почувствовала. Это вот все, как оно было, ну, на таком взрослом уровне, да? Вот мы тебе даем информацию, и мы тебе поможем. Вот бери и подумай сам. Да, в чате общения это все прекрасно, уроки все профессионально, все очень супер. И вот эта школа, мне тоже, конечно же, она где-то, может, на 70% помогла мне принять решение правильно. Ну, я надеюсь, что оно правильно, я знаю, что оно правильно, принять ребенка. Поэтому я вот честно рекомендую всем эту школу. Уроки короткие, емкие, очень, ну, полезные. Разберетесь во всем. Вся медицина, если будете понимать.
Да, Екатерина, спасибо. Потому что это еще раз дополнение к тому, что нам надо вот эту стену разбирать, которая стоит между нами и между жизнью, в которую мы не вовлечены, и мы ее не знаем. И вот для того, чтобы снять вот этот градус страха и непринятия, нужно познакомиться с информацией. И ведь самое главное, что нас-то никто автоматически не заставляет потом становиться приемным родителем. Но, владея этой информацией, мы можем уже трезво подойти к тому, наша тема это или нет, насколько я себя чувствую в этом достаточно комфортно, насколько я готов продвигаться и так далее. Поэтому, дорогие, рекомендуем обязательно узнавайте больше, задавайте вопросы, общайтесь с людьми, которые в этой теме. Это поможет вам принять решение по вот этому маршруту вашего помощи детям-сиротам. Людмила, а раз вы у нас снова ожили, мы рады, что вы снова с нами. Думаю, сейчас можно рассказать как раз о подопечной вашего фонда, о замечательной девочке, Анечка, которая ждет своих родителей.
Татьяна, я, во-первых, хочу поблагодарить вас. Некоторое время назад мы встречались с вами в прямом эфире, это была пятница. И у меня были некоторые планы на вечер этой пятницы, но им не суждено было сбыться, потому что весь вечер пятницы я отвечала на звонки потенциальных приемных родителей, которые мне звонили и говорили: расскажите поподробнее про мальчика Артема. А все потому, что вы рассказали в прямом эфире про этого мальчика Артема. Вот такая передача, вот такой эффект от вашей передачи, поэтому буду очень рада рассказать про девочку Анечку. Анечка приехала из Свердловской области, ей 7 лет, она сейчас находится в Москве, она прошла консилиум врачей, на котором было решено сделать ей 2 операции. После этих 2 операций у нее сильно, скажем так, поправилось здоровье, а самое главное, Я много узнаю про Анечку от ее няни. Сейчас у нас в больнице такое сообщество нянь образовалось, которые не просто ухаживают за детьми, они в них просто душу вкладывают. Они собираются играть в настольные игры, в шахматы, читают сказки, делают подделки, аппликации. И вот у меня каждый день приходят фотографии Анечки от няни, и я вижу, как ребенок меняется, как ребенок, которому дают тепло не в условиях детского дома, а вот взрослый и ребенок. Она настолько изменилась за эти 3 недели, она просто расцвела, эта девочка. Совсем другая стала, меняется. Она очень умненькая, она читает книжки, она играет в шахматы, она поет песенки, и еще она очень заботливая. Вот мне няня Света рассказывает, что она все время говорит: «А ты сегодня поела? А тебя голова не болит?» Она готова помогать и принимать участие, и заботиться о ком-то. Не только принимать заботу, но и о ком-то заботиться. Я просто представляю, что она вот в семье, какая она будет помощница и радость папе и маме.
Дорогие, я думаю, что вы можете посмотреть про Анечку на страницах фонда спинобифида. Посмотрите, пожалуйста, потому что иногда даже с фотографией уже возникает вот какая-то связь и эмпатия по отношению к ребенку. Мы очень-очень хотим, чтобы у Анечки все получилось и была семья, потому что каждый ребенок нуждается в семье. Только там он может восстановиться, только там он может нормально жить. Несмотря на хорошие детские дома, которые у нас, слава богу, все-таки есть. Вот, Людмила, можете сказать пару слов о том, какой особенный уход нужен для Ани сейчас? Вот в чем он выражается?
Она перенесла операцию на спину, поэтому она долгое время лежала на животике, и поэтому ее на самом деле все как за любым другим маленьким ребенком, ну просто немножечко больше уходовых процедур, связанных там со сменой памперса, и чтобы не возникали какие-то пролежни, переворачиваться сбоку на бок. Но в принципе ничего сложного, если освоить. У нас есть целая команда эрготерапевтов, которые приходят даже на дом к семьям с такими детьми и рассказывают там мелочи, там, начиная от того, как правильно чистить зубы и мыть руки, и как, там, я не знаю, на каком расстоянии вешать полотенце. Да, Мария? Вот Мария у нас на этом деле собаку съела, она опытный человек, может об этом все рассказать. Поэтому ничего сложного, в принципе. Главное – с любовью.
А Анечка сейчас, она сидит, только лежит. Может ли она передвигаться? Сейчас какое состояние у нее?
Анютка передвигается на инвалидной коляске. У нее очень сильные руки. Она просто виртуозно носится на своей инвалидной коляске. И врачи, после того, как они сейчас закончили историю со спинкой, они будут еще и ножками заниматься. Что там в перспективе со здоровьем, мы еще посмотрим. История продолжается. Продолжение следует.
Дорогие, пожалуйста, интересуйтесь историей Анечки, узнайте информацию более подробно. Возможно, это ваш ребенок, и он вас ждет для того, чтобы сделать вашу жизнь счастливой, наполненной, настоящей. А вот я хочу у Марии спросить вот буквально 2 слова для того, чтобы было понятно людям, которые, возможно, только сейчас подключились или нас слушают сначала, но не знают, что же такое спинобифида, или, может быть, плохо себе это представляют. Вот давайте 2 слова скажем, что это за диагноз.
Спинобифида – это врожденное заболевание нервной трубки. Вот. Оно складывается внутриутробно и не зависит от социального статуса человека, его болезни и тому подобное. Это самое важное, что обычно я всегда говорю. Вот. Но это заболевание характеризуется тем, что какое-то количество спинного мозга, оно выходит за пределы позвоночника, то есть позвоночник не до конца закрывается, как правильно, во внутриутробном развитии, и из-за этого возникает некое выпячивание. Поэтому его еще по-русски спинобифида называют спинномозговой грыжей. И вот в этом словосочетании есть некая опасность, которую я недавно услышала от одной потенциальной мамы, вот, о том, что есть путаница между пониманием думают о том, что это, когда слышат диагноз спинномозговая грыжа, думают о том, что это грыжа дисковая, межпозвоночная грыжа, которая бывает, да, у взрослых часто от нагрузок физических, и думают о том, что это заболевание. Нет. Спинобифида или спинномозговая грыжа – это другая история, это выпячивание спинного мозга. И здесь уже будет уровень поражения, уровень сложности, да, будет зависеть от того, сколько, да, на каком высоте произошло это выпячивание и на сколько спинномозговых нервов были вовлечены, потому что спинномозговые нервы отвечают за наши внутренние органы, в том числе за мочеиспускание, за дефекацию, вот, и за наше движение ног. И поэтому дети со спинбифидом могут быть разные. Есть те, которые ходят, но, например, не держат мочу. Есть те, которые ходят плохо. Есть те, которые не могут ходить. Вот. То есть, поэтому все по-разному, но как бы страдает нижняя часть тела в большинстве случаев. Но у них абсолютно сохранный интеллект. Вот, это очень важно, потому что раньше, к сожалению, вообще есть, да, отказы бывают связаны часто с тем, что когда ребенок рождается, не очень корректно ведут себя доктора и говорят о том, что не очень приятные слова, и говорят о том, что, да, какие-то вот ментальные поражения. На самом деле интеллект у детей со спинобифида изначально сохранен, вот, если только не присоединились какие-то дальше проблемы. Вот, и у них обычно очень сильные руки.
Ну да, это понятно, почему, да, переключение на другую часть, и она развивается. Марина, ну вы как эрготерапевт наверняка обо всем этом рассказываете родителям, и, наверное, есть это и в школе приемных родителей, потому что это очень важная часть. Это же ежедневный вот этот процесс, с которым сталкивается родитель, как ухаживать за ребенком так, чтобы это было наиболее удобно и безопасно для обоих сторон. И самое главное – знать, как это делать. Поэтому очень здорово, что вы эту информацию даете. А я хочу спросить у Екатерины, потому что вы же как раз приемная мама ребенка с таким диагнозом. Давайте вот поговорим о как раз страхах в принятии подобного ребенка. Вот сначала о себе. Вот у вас они были или нет? Потому что родители разным делятся. Кто-то говорит, не было никаких страхов. Сразу поняла, что мое, прочитала, изучила. Попало все в яблочко, и все, взяли приемного ребенка. А кто-то проходит достаточно длинный путь, иногда в несколько лет. У вас как было?
Я даже не знаю, как у меня было это. А у меня было, вообще получилось так, что я думала о приемном ребенке именно таком, на коляске, со спинобифида, продолжительное время. Но мы православная семья, и наш духовник нам не благословлял. Угу. Вот. И секундочку садиться. И получилось так, что одна из мам, я дружу, в нашем фонде есть такие мамы тоже, на бифида, и одна мама знает, что я об этом втайне мечтаю, но пока вот это не случается. И в какой-то день, это было в январе этого года, я просто листаю, как я часто делала, банк данных детей, вообще всех, и сыном, со старшим, со средним. И он говорит, мам, ну это же не магазин, ты же как? Я говорю, я здесь сама не понимаю. Я говорю, Господи, помоги мне, я не знаю как, я убрала. И на следующий день мне вот эта мама, первый раз в жизни и последний, присылает фотографию Марьяны, моей дочки теперь уже. И говорит, бери, твоя дочь. Я ей пишу, беру. И я с таким вот этим вот чувством думаю, ну это же все не просто так. Я быстрее к документу. Я говорю, ну может все, ну пришло время. Ну вот. Он говорит, да, пришло. И вот, все, да, там какие-то были страхи, понятно, что это же, ну, все равно ребенок, да и вообще ребенок, да и вообще там были страхи, но была вера. То, что наконец-то этого дождалась, да, что вот оно случилось, что вот моя Марьяна, и все, у меня получилось вот так.
Слушайте, такой интересный опыт, и связанный тоже, видите, еще с дополнительным влиянием, так как вы верующий человек, духовник, и может быть хорошо, что вы были в данном случае в послушании, потому что пришло время, конечно. И действительно все это состоялось, потому что вот нашу степень готовности, да, нам иногда действительно самим трудно определить, а человеку со стороны, который нас знает хорошо, все-таки виднее. Но вот вы сказали о том, что вот видели, прям вот хотели именно ребенка на коляске. А откуда желание такое?
Желание такое, что у меня, по-моему, это был год 2020. Ну, начнем с того, что мне дом спроектирован так, что у меня есть выезд для колясочников. Это, я думала, для моих пожилых родителей в будущем. Ну, у меня вот молодые, они не собираются состариваться. Я думаю, ну для чего же? В 20-м году мне ошибочно ставят такое заболевание БАС. И я в течение 3 месяцев думаю о том, что я, ну вот скоро сяду на коляску и сама буду тут. Ну как бы это все для меня, под меня. А, стала много больше еще читать про людей таких особенных. И потом мне снимают этот диагноз, но в голове-то все осталось, слава богу. И вот тогда я именно колясочник, но жизнь так вот устроила, что опять не колясочник, слава богу, да, потому что я приехала на Майами, я была уверена, что там мне говорили, что такой лежащий, сложный ребенок, ну вот все там, все сложно, вы понимаете. И когда мне Марьяну выносят, сажают ее, она вот такая замороженка сидит, ничем не шевелит, только глазами вот так. Я спрашиваю воспитателя, кстати, воспитатель тоже супер просто. Я спрашиваю, она хоть ножками шевелит? Ну, просто понимать, она имеет вообще, в принципе, шевелит, чуть-чуть передарно шевелит. Она так смотрит на меня, мысли шевелит, она ходит. И вот я, наверное, поставила ее за две ручки, конечно, плохонько, все, ну, по-своему, но она ходит. И я прям такая, вот, такая вот еще история получилась. И сейчас Марьяна, мы, конечно, привезли ее, специалисты подключили все, и Марьяна сейчас ходит, и не поймешь, что это особенный ребенок.
Слушайте, ну так удивительно, вот этот диагноз, слава богу, не состоявшийся, отсюда рождение вот этой мысли о ребенке, который может быть колясочником, и удивительный приход Марьяны в вашу семью. А сколько вы уже приемные родители Марьяны?
Марьяны мы 7 месяцев. Вот 19 ноября будет ей 2 годика, и 7 месяцев, правда, тоже 19-го, как она у нас. Еще, знаете, такая мысль у меня есть, может быть, она кому-то откликнется. А, мне вот, не все, может быть, поймут, но я услышала такую фразу у одного человека, что когда ты живешь неправильно жить, когда у тебя все хорошо. И я вот себя поймала на этой мысли, я часто себя ловила на этой мысли, что у нас вот там 4 детей, и мы с мужем будем младшую дочку вдвоем, как будто бы нам, да, заняться нечем, ну вот так. И я в тот момент подумала, Кать, ну, неправильно что-то. Ну вот нехорошо жить в свое удовольствие, ты же понимаешь это. И вот я начала разговор с мужем, и вот ему тоже все вот когда.
Слушайте, мысль интересная, правда. Я, может быть, ее немножко по-другому интерпретирую, что не то, что вот жить хорошо, когда у тебя все хорошо, это плохо, а может быть, когда ты слишком на себе зациклен, вот на своих потребностях, то здесь вольно или невольно, но ты, конечно, так как-то трансформируешься в эгоиста и начинаешь быть глухим к тому, что происходит вокруг тебя. А это не полезно, конечно, для человеческой души, потому что это некая, ну, деградация или стагнация, а развитие, оно всегда связано с расширением наших возможностей, с новыми людьми, новыми ресурсами и навыками, которые мы познаем, а это связано и с какими-то испытаниями в нашей жизни в том числе. Поэтому, мне кажется, как раз мы и начали эфир с того, что мы будем разбирать эту стену вот этого негатива в отношении детей-сирот и с особыми потребностями в том числе, и смотреть, подсвечивать другой ракурс. То, что может дать этот ребенок тебе, когда он придет в твою жизнь. Как ты будешь ощущать, переживать этот мир? Я думаю, что это будет, конечно, уже по-другому. Ну, жалко, что у нас сейчас Екатерина пропала. Я надеюсь, что она вернется к нам. Ну вот хочу спросить еще как раз Марию. Мы говорили о школе приемных родителей и о том, что вот фонд Спина Бифида, он представляет вот этот такой ресурсный пакет. Что еще есть в фонде, что было бы полезно для людей, которые размышляют, думают о том, может быть, это моя история?
Вы прям задали тот вопрос, который я уже сижу, и мне хочется...
В нетерпении, да?
Хорошо. Да. Вот, потому что как бы уникальность, на самом деле, нашего фонда стоит в том, что мы действуем на территории, по территории всей Российской Федерации, да, вот, и как-то, да, уже мечтаем выйти за пределы, точнее, не мечтаем, все рождается из запроса, да, то есть запросы возникают и за пределами, вот, и поэтому у нас есть специалисты, которые находятся в большом количестве разных регионов. Мы пока не охватили все регионы, не в каждом регионе у нас есть специалисты, специалист. Но практически везде, где можно добраться, у нас есть специалист, эрготерапевт или физический терапевт, который сопровождает семьи, в том числе и приемные семьи тоже. То есть у нас есть такая возможность, вы, если берете ребенка со спинобифидом, вы не останетесь одни. Мы будем сопровождать вас на этом пути. Вот, и помогать вам, соответственно, в том, чтобы какие-то отвечать на вопросы, понять, медицински смаршрутизировать, и это самое главное, закрыть потребности медицинские у ребенка сначала, потому что они критичны по отношению к его здоровью, а после этого уже помочь наладить жизнь, потому что в итоге наша цель – это глобальная, чтобы дети со спинобифида жили обычной жизнью, вот просто обычной жизнью обычных людей, чтобы они могли сами, то есть придет 18 лет, чтобы ребенок сказал: «Бай-бай, мама, я пошел жить сам на свою квартиру самостоятельно, я пошел учиться, я буду заниматься, и я могу создать семью». Да, люди со спинобифидом могут создать семью и могут быть полноценными членами общества, и мы к этому как раз стремимся. Вот, поэтому...
Мне кажется, вот это еще один из мифов, который мы можем добавить, что если ребенок в вашей семье с особенностями, то все. То есть вы заложники его на всю сознательную жизнь. Но надо к честности сказать, что бывают всякие ситуации, бывает иногда и такая история. Но часто бывает, что действительно ребенок, он может жить самостоятельно, несмотря на то, что у него есть какие-то потребности и особенности по здоровью. Да, это очень здорово.
Да, безусловно, есть, конечно, дети, вот, которые не смогут жить, да, самостоятельно, и у них есть какие-то сопутствующие заболевания или более тяжелые, вот, но в таких случаях есть такие замечательные поддерживающие, как развивающий уход, еще что-то, то есть все равно есть что-то поддерживающее, и все равно сделать жизнь максимально такой вот, максимально радостной, вот. У нас есть, кроме школы приемных родителей, также у нас есть вообще огромный проект, который называется «Институт спинобифида», вот, в котором есть обучение не только по... Уже когда стал приемным родителем, ты дальше можешь углубляться. Например, вот есть у нас потенциальная мама, мы надеемся, что она, она примет для себя решение, но оказалось, что это человек с определенным спортивным прошлым, и она может, например, стать человеком, участвующим в спортивном проекте. И у нас есть обучение, например, уверенный баланс, чтобы дальше заниматься с детьми. То есть возможностей для приемных родителей дальше много, много обучений, вот. Вот как-то так.
Супер, супер. Спасибо вообще за вашу работу и за то, что делаете вот эту среду приемного родительства для детей с особыми потребностями и непосредственно спинобифида безопасной. Это очень важно. Безопасной, комфортной, ресурсной. А я приветствую Екатерину. Спасибо, что вы снова с нами. Все, вы вернулись. Спасибо. Да, и хочу, чтобы вы, может быть, сказали пару слов сейчас людям, которые нас слушают. Вот мы рассказывали про Анечку, про то, что она ждет семью, ей нужны родители. И, наверное, есть какой-то отклик, конечно, у людей, но есть и большие сомнения. Вот в вашем случае, например, возможно, помогла принять решение Вера. Но вот какой совет вы могли бы дать людям, которые сейчас теряются? Вот. Не знают, как вот вроде бы и жалко, и хочется, и в то же время страшно. А страх – это очень сильное чувство, оно нас парализует к дальнейшим действиям.
У меня такой подход, что жизнь заканчивается, она конечна, она быстро конечна у каждого из нас. И подходя к концу, нужно понимать, а что ты будешь, что ты сам себе скажешь, что ты сделаешь в этой жизни. Да, это первое. Второе – не нужно бояться в добрых делах. Помощь приходит и внутренне, и внешне от людей. Это абсолютно точно. А третье. Счастье внутри раскроется вообще другими красками. Ты и сам не будешь, даже ты же сам не знаешь, что ты настолько можешь сам быть счастлив благодаря вот этому ребенку. Это тоже. Четвертое. Меняются все, вся семья меняется. Вот у меня, например, мальчишки-подростки, которые в ней души не чают просто, они ее постоянно целуют, трогают. Марьяша, 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 какая приятная, любимая, все. муж у меня к пятому ребенку, он все ночи подскакивает к ней, да, там, когда Марьяша болеет. Он с Марьяшей, он защита. То есть мы бы никогда не узнали, что у нас такие мужья, что у нас такие дети, оказывается, подростки сложные, но вот они вот такие, оказывается, с таким большим сердцем. Вот. И еще интересная такая мысль у митрополита Сурожского. Я прочитала в книге о Фредерике де Граф, моей любимой. Она в хосписе работает в Первом Москве много лет. И вот он говорит о том, что люди, когда видят, не хотят видеть боль другого человека, они как кораллы, над ним море. То есть они себя огораждают вот этим все, ну что, я не хочу, но тем самым они внутри погибают. Потому что чем больше ты отдаешь, да, чем больше ты живой, тем больше тебе дается, и тем больше твоя жизнь, полнота твоей жизни. Ну, за пределами коралла она вообще огромная может быть. Не нужно себя туда закрывать, а нужно вот идти навстречу жизни. Ну вот, наверное, так. Все двух слов.
Ой, спасибо, спасибо. Такие слова замечательные, правда. И они очень подпитываются практикой, потому что вот с чего вы начали, то есть для чего вообще человек живет, для чего ты пришел в этот мир. Я понимаю, что это такие экзистенциональные вопросы, но мы же их все равно себе задаем рано или поздно, на каком-то этапе нашей жизни, когда мы удовлетворяем себя, и вот как вы тоже говорили, выходим на некое плато, когда достаточно все хорошо, стабильно, спокойно. И это замечательно и хорошо, с одной стороны, что это есть. Но если это приводит к какой-то внутренней стагнации, замиранию, вот действительно этому обрастанию вот этой верхней такой чешуи и панциря, ну, наверное, это уже какой-то сигнал, что надо из этого выбираться. И ни в коем случае я не говорю, что выход из этого – это кидаться сразу брать ребенка с особыми потребностями. Но, возможно, это тот путь, который будет и ваш. Потому что в начале передачи мы говорили, что человек должен быть к этому готов, осознанно, ресурсно. Да, Людмила, подключайтесь.
У меня идея. Шикарный способ, как проверить, готовы ли вы к приемному родительству. Я несколько минут назад говорила о нашей прекрасной команде больничных нянь. Угу. Вот смотрите, вы делаете сразу много хороших дел. Вы поступаете в команду наших больничных нянь. Вы сопровождаете ребенка-сироту в больнице, дарите ему заботу, тепло, уход. В это же время вы узнаете из первых рук от самых главных светил в области вот, спинобифида, как за ребенком ухаживать, все про болезнь вы узнаете, потому что в этом отделении, где лежат наши няни, работают все светила, самые лучшие доктора. Вы учитесь ухаживать за этим ребенком, приобретаете навыки. И можете уже определить для себя, надо оно вам это или не надо. И, кстати, этот труд оплачивается, заодно и деньги можно заработать. Поэтому приглашаю всех неравнодушных людей, заботливых, любящих, в команду наших больничных нянь.
Людмила, какая вы молодец. Да, замечательная идея. Это и практика, и погружение в среду просто супер. Поэтому, дорогие, воспользуйтесь этой возможностью, свяжитесь с Людмилой, узнайте об этом подробнее. Мне кажется, мы сейчас столько всего вот здесь не набросали, а именно направили таких хороших путей, которые ведут к одному, к изменению, хорошему изменению, уверенно, в вашей жизни. Ну и, конечно, давайте еще поговорим о том, вот в какой помощи нуждаются дети-сироты в детских домах? Потому что вот сейчас мы начали про нянь. А как еще можно помочь? Потому что сегодня у нас особый эфир, посвященный Всемирному дню сирот. И знаю, что многие люди, они откликаются. Вот хочется помочь ребенку-сироте. И один из мифов, уже не помню, кто называл, про подарки. По-моему, вы же и говорили, Людмила, да? Вот Новый год, тем более, уже скоро. И сразу все бегут исполнять невероятные желания сироты, и кажется, что они осчастливят всех. А на самом деле мы понимаем, что нет, не осчастливят, и что на самом деле никак это на жизнь ребенка не повлияет. Вот давайте еще пару моментов, как можно грамотно и конструктивно помогать детям-сиротам.
Конечная цель, самое большое желание и самый большой подарок для любого ребенка-сироты – найти ему семью, найти ему маму, найти ему папу. Поэтому самый большой подарок – это делиться информацией. Видите у нас на сайте, у нас в соцсетях рассказ о детях, которые ждут своих родителей. Поделитесь. Вы не готовы. Может быть, у вас в друзьях в соцсетях кто-то есть, кто вот пойдет и заберет этого ребенка в семью. Максимально распространяйте информацию. Наши няни, они лежат с детьми, значит, получают гонорар. Нам нужны деньги, чтобы оплачивать их труд. Поделитесь, пожертвуйте какую-то хоть небольшую сумму. Поверьте, из самой небольшой суммы складывается тот неоценимый вклад в жизнь этих детей-сирот. Фотографии. Да, вот у детей-сирот зачастую только одна фотография в анкете Федерального банка данных, где они там перепуганные, не в самом презентабельном виде, и не передает их характер, истинный характер. Если есть возможность вот, фото, видеосъемку организовать у вас в регионе, в детском доме, тоже напишите нам, мы договоримся с руководством детского дома, вы туда сходите, сделайте красивую видео, фотосъемку, и нам уже будет что показать родителям, у них будет более объективная картинка в голове, что за ребенок и готовы ли они взять именно этого ребенка. И много еще других подробностей есть. Заходите на наш сайт, там есть мой номер телефона, звоните мне. Мы вот по ситуации, прям задачи каждый день прилетают новые. И вот прям по ситуации я могу вам говорить, что именно сегодня, в данном моменте, чем вы можете помочь.
Супер, спасибо большое.
Это подарок. Смотрите, да, вместо шоколадок и плюшевых медведей. Я вот недавно разговаривала с воспитателем Воронежского детского дома. Она говорит, нам не хватает раздаточных материалов. Вот знаете, картинки там, овощи, фрукты, домашние животные, дикие животные. Вот такого раздаточного материала им не хватает.
Вот мне кажется, очень хорошо, когда у нас есть вариативность, то есть выбор. Потому что если вы пока не готовы стать приемным родителем, хотя это самое действительно знаковое, важное для ребенка, но есть масса возможностей, как вы можете помочь. И еще раз скажу, главное это сделать грамотно, потому что все добрые побуждения, опять же, когда покупаются самые крутые кроссовки или какой-то iPhone, это все может поменяться в этот же вечер за пачку сигарет. Дети не ценят этого. У них очень плохо с пониманием вообще, чего они хотят, с формированием мечты. Потому что, к сожалению, детская среда детского дома, извините за тавтологию, но она достаточно узкая, не дает возможности ребенку почувствовать себя индивидуальной личностью. Это происходит только в семье. Поэтому обращайтесь в фонд, обязательно посмотрите на то, где вы можете быть полезны. Возможностей много. Людмила, говорите.
Пример. Вот прям, знаете, о наболевшем история, которая произошла, называется «Не причини добро». Вот расскажу историю под названием «Не причини добро». Жил-был парень в одном интернате. И собрались добрые женщины, которые очень хотели этому парню помочь. Собрали деньги и купили ему огромное кресло, инвалидное, ступенька-ход. В процессе сбора денег, в процессе покупки этого кресла, а это процесс не очень быстрый, он длился там больше, там пару месяцев, сотрудники фонда им говорили, специалисты, профессионалы говорили, мальчику не нужно это кресло, у него нету ступенек в том доме, где он живет. Мальчик, парень, мало весит, а кресло очень тяжелое. Оно даже опасно для него может быть. Не то, что не полезно, а даже опасно. Не нужно покупать. Давайте те средства, которые вы уже начали собирать, действительно купим ему нужные вещи. Ему нужна активная коляска, ему нужна вкладка в эту коляску, потому что там ну, очень индивидуальные такие истории с телом. И это действительно нужно. И вы действительно сделаете доброе дело. Почему-то дамы уперлись и сказали, нет, мы уже начали собирать деньги на ступеньках ход, и мы ему купим и подарим. Они купили, подарили, украсили все это шариками, запустили статью в газете, все им аплодируют и говорят, какие добрые женщины, слезы капают на пол. А коляска сломалась через неделю и стоит пылиться. Наш фонд собирает деньги на все-таки активка-то и вкладка нужны. Обращаемся на одну благотворительную платформу, на другую, а нам отказывают. Знаете почему? Потому что говорят, стоп, а на этого парня уже недавно собирали деньги. Нельзя, не по правилам.
Вот так. Да, дорогие, пожалуйста, вот это не в осуждение, а просто услышьте. Вот услышьте то, что помощь, она должна быть такой цельной, конструктивной, и действительно приносить добро. Вот в прямом смысле, а не наоборот. Поэтому у нас уже эфир подходит к концу. Благодарю всех участников, потому что вы сегодня сказали что-то очень важное и знаковое. Уверена, что людям это было важно также услышать. И напомню про Анечку. Про Анечку, дорогие. Если это вот как-то трогает ваше сердце, почитайте, посмотрите. Или, как Людмила сказала, сделайте репост. Давайте в этот день подарим ребенку что-то очень незаменимое. Это возможность обрести семью. Спасибо всем. Еще раз поздравляю всех нас с этим замечательным днем. Пусть эта тема действительно будет свободной, открытой, доступной. Пусть у каждого ребенка будет семья. Счастливо. С Богом.
Спасибо.